Продолжаем работать в прямом эфире на радио «Спутник». Напомню, контакты для связи: Telegram, радио, _Спутник, и приложение, которое можно скачать в любом магазине приложений. Называется оно, соответственно, «Радио Спутник». Пишите ваше мнение, комментарии, задавайте вопросы. Все прочитаем, вопросы передадим экспертам. Будем обсуждать наиболее актуальные и важные темы вместе с политологом, экономистом, экспертом Института стран СНГ Александр Дудчак. В эфире «Радио Спутник». Александр Васильевич, здравствуйте.
Добрый вечер.
Александр Васильевич, вот какие новости приходят сейчас в результате работы системы ПВО над Белгородской областью? Один человек погиб, еще 7 госпитализированы с ранением. В реанимации также есть один человек, и один от госпитализации отказался. Александр Васильевич, какие-то вот выводы из этой ситуации можно ли сделать?
Ну, знаете, выводы делаем мы постоянно и пытаемся как-то анализировать ситуацию. Я могу, ну, так, поделиться, там, скажем, результатами своего общения с теми, кто остается на территории Украины, потому что там тоже люди разные и по-разному реагируют. Но вот на дискуссиях пытаюсь, ну, приходится акцентировать внимание на то, что, ну, там, скажем, с теми, кто является однозначно врагами России, там все понятно. С теми, кто вроде бы не враг России, но постоянно находится в информационном пространстве Украины, тоже как бы не все просто. Вот. Говорят о том, что, ну вот, смотрите, у нас там, значит, кто-то там пострадал, кто-то там, значит, вырубили электроэнергию, а как же там ингаляции принимать, а вот если не будет электроэнергии, то как же там, значит, вот люди замерзают. Я вот часто вспоминаю, вот посмотрите, в ходе массированных налетов ВКС России, которые нацелены на то, чтобы затруднить там передислокацию, снабжение вооруженных сил Украины, носятся удары. Нет ни одного целевого удара по мирным жителям, по жилым кварталам. Если есть потери там среди мирных людей, это результаты работы ПВО Украины. То есть вот в результате стольких поражений объектов инфраструктуры Украины, энергетической системы, погибает, ну, там, или там становятся жертвами, ну, незначительное число людей, и то в основном из-за действий ПВО, несравнимое даже с одним обстрелом вооруженными силами Украины Донецка. Вот то, что делает Украина, это целенаправленные удары по мирным кварталам, просто вот по мирным людям. Как это можно вообще сравнивать? Вот то, что делает Украина, это просто, ну вот, это война с мирными жителями. Они не наносят, вот даже те же «Хаймерсы», которые поставляют. «Хаймерсы» достаточно эффективная система, но они их используют против мирного населения, заведомо против мирных жителей. Ну вот, вот просто пусть люди сравнят и посмотрят, вот, как действует Россия, как действует Украина. Даже сейчас, даже уже спустя там 9 больше там, месяцев, ну вот в ходе всех этих боевых действий Россия очень избирательно наносит удары, пытаясь избежать максимально потерь среди мирного населения. И то, что творит Украина. Они используют высокоточное оружие для того, чтобы уничтожать мирных жителей. Удары по центральным кварталам Донецка. Где там вооруженные силы? Белгородская область, Курская область. Ну, знаете, просто, вот, по-моему, все вопросы должны быть уже сняты. Но, к сожалению, никто этого не замечает. Никто об этом не говорит. Никакая Гаага, никакой Брюссель, никакой Вашингтон об этом ничего не говорит. Ну, вот просто, знаете, вот выдыхаешь от бессилия. Потому что, ну, как доказать людям, посмотрите, что происходит. Ну, такая вот война.
Странная. Александр Васильевич, скажите, а вот когда, возможно, заметят, и будет ли, настанет ли этот момент, как считаете?
Никогда. Циничность Запада настолько очевидна, настолько понятна. За все эти 8 лет после госпереворота она началась. Это, ну вот, скажем так, мы могли понять о том, что Запад ничего не заметит, начиная с 21 февраля 2014 года, когда Запад не заметил того, что подписанные ими соглашения ничего не значат. Потом было ничего не значащее незамечание 2 июня обстрелов Донецка и Луганска авиации ВСУ. И кто начал войну? А потом много чего не замечали, и не замечают до сих пор. Они не замечают расстрела военнопленных, они не замечают издевательства над мирным населением, они не замечают, как расстреливали ВСУшники и уголовники, которых там выпустили под условно-досрочно 25 тысяч, для того, чтобы просто начали войну, потому что не хотели на тот момент, в 2014 году, ВСУ не хотела воевать с мирными людьми. Вообще не хотела воевать. Они отдавали там свои даже бронетранспортеры и БМП. Но надо было начать войну. Никто ничего не замечает. Гигабайты информации собраны, тонны фотоматериалов и свидетельств очевидцев собраны. Никто ничего замечать не будет. Они кормят этот режим. Они это все организуют. Слушай, как они могут замечать то, что они создали? Это же детище Запада, детище Брюсселя, Вашингтона. Вот то, что сейчас творится на территории Украины, это результат их действий сознательных. И мы думаем о том, что они что-то заметят. Да ничего они не заметят. Они просто понимают грубую силу. Пока не будет грубого ответа, как это ни печально, они ничего не заметят. И пока не будет форс-мажорных обстоятельств, когда непреодолимые силы для них, они ничего замечать не будут. Они будут продолжать уничтожать мирные кварталы. Они сравняют там с землей населенные пункты Белгородской области, если осенью это двинет линию фронта. Сейчас, там, слава тебе Господи, видно, что линия фронта двигается, и у них меньше становится возможностей, и они уже уставшие от всего этого процесса. Они просто уже, им тоже тяжело это все тянуть уже на протяжении стольких месяцев. Но никто ничего замечать не будет. Вот как это не печально.
Я бы, знаете, сказал, что, в общем, замечают, конечно, но, наверное, трактуют, может быть, иначе, или используют в своих, собственно, интересах то, что происходит. Давайте двигаться дальше. Александр Васильевич, про атомную энергетику украинскую поговорим. Дело в том, что Энергоатом украинский выпустил новость по поводу производства этой самой энергии. Говорит, что пришлось сократить выработку из-за ограничения работы двух блоков. Однако, в общем, все 9 подконтрольных атомных блоков удалось запустить. Александр Васильевич, несколько подутихла, мне кажется, эта тема, да, с МАГАТЭ, с Запорожской атомной станцией. Как думаете, вот на фоне восстановления, да, производства атомной энергии на Украине, какие-то подвижки сейчас возможны?
Ну, во-первых, заявление о том, что там прям все так восстановлено, они преувеличены, потому что, ну, знаете, можно сказать так, что вот у вас там в конкретном доме нет света, но это у вас в конкретном доме, а вообще-то в остальных домах практически все есть. Так что, ну, там вам просто не повезло. И они пользуются вот таким вот положением, потому что связи, ну, между людьми, этих нейронных связей между конкретными квартирами, конкретными домами, ну, они не такие масштабные. Поэтому они могут рассказывать сказки о том, что там где-то почти все запущено, кроме там нескольких энергоблоков. На самом деле ситуация все-таки сложнее. Запустить всю систему проблематично. И действительно, атомные станции переходят на автономный режим, на аварийный режим, потому что разрушены и подстанции, и теплоэлектростанции, нанесен ущерб достаточно значительный. Это чувствуют на себе простые жители. Но, в принципе, можно заявлять вот о том, что, знаете, все нормально.
Но это же какой-то когнитивный диссонанс, когда домах электричество отключают, и тут такое заявление, что вообще-то все работает.
Нет, смотрите, но это у конкретного человека отключили, это все равно, что, ну, пусть меня там простят там семьи погибших, конечно, это в любом случае это трагедия, но когда говорят, вы знаете, это у вас в семье погибших, а вообще-то больше потерь нет. Нет пропавших без вести. Но когда находят документы, те же хакеры говорят, 35 тысяч пропавших без вести. Ну как ты можешь объединить, как ты можешь всех сразу поднять вот где-то в одном месте, в одно время, чтобы они все собрались, поговорили и сказали, да, смотрите, сколько нас. А в каждом в отдельности случае можно рассказывать, это ваш конкретный случай. На самом деле все замечательно, но вам лично не повезло. В вашей квартире не повезло, у вас нет света. В вашей семье не повезло, у вас там человек погиб на фронте, непонятно ради какой власти украинской. Вот каждой семье в отдельности можно такое внушить. Но картину целиком сложить для всей Украины проблематично. Люди не могут объединиться. Если ты пытаешься создавать какую-то там сеть, какой-то, ну, скажем, телеграм-канал какой-то, или в Фейсбуке какую-то страницу, тебе придут сразу соответствующие господа, паны из избушки, из, как и называют, службы безопасности Украины, и спросят, а что, собственно, ты можешь потерять здоровье, а можешь свободу, а можешь и жизнь потерять, потому что слишком активно ты проявляешь ненужную никому активность в этом плане. Поэтому можно рассказывать любые сказки. В том числе про энергетику, в том числе про то, что вот как бы не все там замечательно, о потерях. И этим очень активно пользуются. Это нормальные такие технологии, которые не вызывают когнитивного диссонанса у населения, потому что население разобщено. И это разобщение активно проводится государственной властью и структурами, в том числе и спецслужбами.
Вот, кстати, с одной стороны разобщение, а с другой стороны, вот наоборот, мне кажется, складывается определенная общность. Смотрите, глава Чечни Рамзан Кадыров призывает мусульман мира объединиться против НАТО. Но почему я говорю о некой формировании некой общности новой? Он делает это на китайском языке. В телеграм-канале соответствующий пост он у себя опубликовал. Я люблю вот внимание к таким деталям. Александр Васильевич, как вы считаете, вот не смена риторики, да, а смена языка этой самой риторики о чем говорит?
Это интересный ход, на самом-то деле, потому что, во-первых, сам по себе мир мусульманский обширен, а с другой стороны, и мир, на котором говорит, который говорит на китайском языке, тоже огромен. И те же, есть и мусульмане, говорящие на китайском языке. И в данном случае, вот, по-моему, такая попытка объединить и мир ислама, и мир говорящих на китайском языке. Почему бы и нет? Но все-таки Кадыров имеет, ну, так пользуется, скажем так, большим уважением и в исламском мире, а теперь он может достучаться и до мусульман, которые говорят на китайском языке. Потому что как-то, ну, все прекрасно знают, есть, допустим, сепаратистские движения среди мусульман, ну, говорящих на китайском языке, живущих на территории Китая, возможно, это адресовано и к ним. Ну, почему бы и нет? Это тоже, в общем-то, справедливое такое движение. Но и мусульмане сейчас в одном окопе с христианами, и тот же Кадыров вспоминал об этом пророчестве, о том, что мусульмане и христиане будут вместе в одном ряду воевать с сатаной. Ну, или там, как терминология может быть сама другая, но тем не менее, говорит, дешайтанизация Украины, об этом говорил тоже Кадыров. Вот этот процесс, в общем-то, и идет. И сейчас мы видим, как в одном окопе, в одном ряду мусульмане и христиане, а также и там другие течения, там, и другие конфессии, которые представлены в России, но там те же, скажем, иудеи или представители там буряты, там другие народности с другими вероисповеданиями, в общем-то, воюют сейчас с сатаной. И призыв Кадырова в этом плане вполне актуален.
Александр Васильевич, скажите, а здесь, не здесь, а наоборот там, получается, в соответствующих регионах мусульманских, которые говорят на китайском языке, будет ли призыв Кадырова услышан? Я тут скорее не про технологии, там, про движение Телеграма говорю, а вот в целом про идеологию. Ну, известно, что вот он говорит о том, чтобы НАТО, ну, присоединяться к фронту такому антизападному призывает и говорит, что растопчут родину вашу, если позволите НАТО отдавать вам приказы, вот так вот.
Я думаю, вполне могут услышать. Для этого есть и основания, и все-таки люди прекрасно понимают, что происходит в этом мире. Не всегда действует пропаганда Запада так, как хотелось бы этому Западу. И этот призыв может быть услышан. И мы видим даже по реакции и тех же там Саудовской Аравии, там других мусульманских стран. И люди, которые исповедуют ислам, те, которые говорят на и на китайском языке, но тем не менее исповедующие ислам, они эти призывы услышат. Для них это авторитет. И такие голоса, я думаю, не только Кадыров об этом говорит, и мы видим по действиям лидеров арабских стран, ни одна арабская страна не присоединилась к антироссийским санкциям. Это говорит об очень многом. Это пример для действий и для, ну, для подражания и другим странам, ну, которые, допустим, исповедуют ислам, но не говорят на там, арабском языке, они могут говорить на китайском языке, но для них вот лидеры арабского мира, лидеры ислама, они являются авторитетом. Поэтому их голоса будут услышаны. И мнение Кадырова они тоже услышат.
И вот тут еще очень важно посмотреть, в общем, на другие регионы страны, ведь мусульманский регион в России не один, да, как таковой. Угу. Спровоцирует ли, скажем, это внутри России некое более тесное сотрудничество между, например, там, Казанью и какими-то, может быть, мусульманскими странами? Может быть, кто-то тоже из российских губернаторов, руководителей начнет обращаться не только там писать для внутренней, скажем так, да, аудитории, но и там на китайском языке, на арабском языке, и, ну, там, еще на каком-то любом другом языке.
Ну, все-таки, знаете, хотелось бы, чтобы какая-то координация действий была не на уровне регионов, а все-таки на уровне государств. Россия – это государство многонациональное, и конфессий представлено немало. И все конфессии, все религии поддерживают то, что сейчас, те действия, которые сейчас осуществляет руководство России, ну, по отношению там сатанинского режима на Украине. Я думаю, вот важнее все-таки действовать на уровне государственной власти, на уровне государств. Когда мы переходим на уровень регионов, тут есть свои и положительные, и отрицательные стороны. Но, конечно, возможно сотрудничество на уровне регионов, но все-таки, по-моему, важнее действовать от лица государств. Вот там, скажем, ну, на уровне, как сейчас здесь, Москва и Пекин. Москва многонациональное, многоэтническое, многоофициальное государство. И Китай точно так же многонациональное и государство, где представлены различные конфессии. Поэтому все-таки координировать движение более эффективно на уровне государственной власти, чем на уровне отдельных регионов.
Александр Васильевич, двигаемся дальше. Появляется новость следующая. Международный уголовный суд завершил расследование по делу о российско-грузинской войне 2008 года, так называемая пятидневная война. Какие соображения приходят в голову, что не случайно именно сейчас завершилось это расследование? Больше 10, по-моему, лет, получается, все это шло как раз с 2008 года, 14, почти 15 лет. Как вы считаете, вот подтверждаете ли вы мою, ну, догадку, что не случайно именно сейчас завершено это расследование? Ну, а если вкратце говорить, то несколько человек, которые относятся к Южной Осетии, да, сочли виновными.
Ну, вы знаете, насколько, ну, судя по всему, это продолжение все той же темы, что западные структуры, тот же Гаагский там суд, или там бывший трибунал Гаагский по Югославии, там созданный при Совбезе ООН, АБСЕ, например, или там даже МАГАТЭ, все структуры, которые созданы Западом, они действуют в интересах Запада. Рассчитывать на то, что будет какое-то справедливое решение, объективно не приходится. Но они по природе своей таковы, что мы не можем от них ожидать объективного расследования. Они ангажированы изначально. Там, тот же там бывший трибунал по бывшей Югославии, он вообще не имел права на существование, потому что он создан при Совбезе ООН, который по своим документам не имел права создавать такие структуры. И сейчас то, что там они не нашли никаких проблем, действия Грузии во время той войны, мы надеялись на что-то иное. То, что были удары нанесены по миротворцам, они этого не видят. Они не замечали. Вот традиционная у них манера. Они не видят первого шага, такого первого посыла, они потом видят реакцию на него. Точно так же было и в Грузии, когда почти двое суток грузинские войска обстреливали из градов мирные районы там, и Южной Осетии, и Абхазии. Потом, когда Россия отреагировала, они заметили только реакцию. Как будто ничего до этого не было. Как будто не были погибшие миротворцы, как будто не были уничтожены мирные села Южной Осетии и Абхазии. Нет, они этого ничего не видели, они увидели только реакцию России. Но это слепота системная. Другого мы от них ничего ожидать вообще не вправе.
А, кстати, между прочим, Александр Васильевич, я прошу прощения, что перебиваю, но, смотрите, к россиянам вроде как никаких претензий нет. То есть тут к Осетии, да, к Южной, есть вот конкретный список обвиняемых, виновных, да, уже, по мнению Международного уголовного суда в Гааге. А вот про россиян и про Россию вообще в целом вроде как не говорят. Это о чем-то, в свою очередь, говорит ли нам?
Это говорит лишь о том, что это первый шаг. Они забрасывают вот такое, значит, делают первое движение, а потом, если вы с ним соглашались, они начинают действовать дальше. Это точно так же, как было заявление Папы Римского о том, что, ну вот, там особо жестокие это буряты и чеченцы, а россияне, они совсем другие. Вы знаете, ну это смешно даже. Ну мы ж не
то есть это, скажем так, первая ласточка, и обвинения России последуют.
Они последуют обязательно. Главное, чтобы Россия не прореагировала, согласилась, ну что ж, Россию там не трогай, там, потому что какие-то южные там осетинцы. А потом они начнут раскручивать этот клубок. Кстати, ну, с этим согласились. Ну, вот, а теперь слушайте дальше. И они дальше начнут свою известную песню. Так что, ну, это традиционная их манера действий. Но мы-то уже прекрасно понимаем, что будет дальше происходить и какие действия будут дальше. Так что не надо обольщаться.
Дальше. Идем. Европейский совет и Европарламент согласовали пакет законопроектов о сокращении уровня вредных выбросов. Ожидается, что на 62% они должны сократиться к 2030 году. Различные меры, в том числе отказ от льгот для промышленников, чтобы выбросы были меньше, и по принципу «загрязнитель платит», действуют страны Европы. Александр Васильевич, как вы считаете, вот в условиях в нынешних энергетического кризиса, такой непростой международной обстановки, насколько реальны вообще эти цели, которые до сих пор декларирует Евросоюз?
Ну, это, ну, знаете, честно говоря, это смешно просто слушать, потому что цели понятные. Они добивают Европейский Союз, они добивают европейскую экономику. Так, между прочим, с такими же идеями высказывается сейчас и украинское руководство, невзирая на все события, которые сейчас происходят на территории. Нет совершенно ничего общего между этими декларациями и желаниями каким-то образом, скажем, ну, сохранить природу на планете. Нет, ничего подобного и близко нет. Вообще все эти идеи, все эти якобы стремления сохранить окружающую среду, на самом деле глубоко корнями уходят, как-то не парадоксально, в нацизм. Но это долгая тема, просто у нас нет времени на это рассказывать, но самая главная идея вообще всей этой вот темы, две. Одна – это вот на сегодняшний день это просто добивание европейской экономики такими методами, иначе просто не назовешь. А другое – это то, что самый большой вред, который наносит человек на планете, он наносит своим существованием. То есть вы не должны иметь детей, вы не должны иметь внука, вы не должны размножаться. Лучше всего убейтесь, лучше всего эвтаназия. То есть самый большой вред наносит природе человек. Но это предполагает то, что нас не должно быть, должен там остаться какой-то там золотой миллиард, там, или там сколько их там должно остаться, но это совершенно ничего общего не имеет с идеями о сохранении природы. Но это интересная тема, и как бы о ней хотелось бы поговорить подробнее.
Да, время, к сожалению, у нас в эфире неумолимо подходит к концу. Александр Васильевич, спасибо вам большое. Александр Дучак, политолог, экономист и эксперт Института стран СНГ в эфире «Радио Спутник». Спасибо. Сейчас выпуск новостей, далее продолжим.